Дорогая молодежь, братья и сестры, и все, кто присутствует, и дети с нами. Нам иногда грустно, но это правда. В этой жизни все когда-то приходит к концу. И наше общение второй день идет. Вчера нас Господь благословлял, и сегодня собрание тоже идет к концу. И уже, может быть, несколько и приутомились. Господь нам сегодня немало сказал. Благая весть звучала, призыв звучал. Красота Господня была раскрыта нам, и мое слово в заключении тоже будет для нас с вами. Хотелось бы, чтобы мы, молодые, выучили, может быть, его и наизусть. Слово Божие, говорится оно через пророка Иеремию, 3 глава, 22 стих. Это Бог говорил, через пророка говорил. Говорил, как ни странно, плохим людям, людям духовно больным. Но прекрасно это слово как раз тем, что Бог вот таким самым плохим, больным предлагает исцеление. Книга Иеремии, 3 глава, 22 стих. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». Вот мы идем к Тебе, ибо Ты, Господь, Бог наш. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Я знаю, в нашем собрании есть те, которые ехали на это общение с таким тайным решением. Я поеду и там покаюсь. Я знаю, в нашем молодежном общении есть те, которые с таким решением не ехали на молодежное общение. Но родители, папы, мамы, которые любят Господа, с воплем и сегодня, наверное, молятся Богу: «Господи, о, если бы они там, мой сын, моя дочь, покаялись». В нашем собрании, возможно, есть люди, которые когда-то близко знали Бога, близко были в общении с народом Божьим, носили имя братья и сестры, а сегодня этого имени недостойны носить. Отлучены церковью, причислены или носят имя мятежных, но для всех перечисленных звучит это слово: «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». Друзья дорогие, это слово прекрасно тем, что Бог не с проклятием к мятежникам, а с предложением на исцеление. Друзья, кто устал от своей греховной болезни, от своих пороков, обид, может быть, неприязнь, непроклятие или сребролюбие, или еще чего-то, к вам звучит это слово: «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». Бог исцеляет больной дух. Бог исцеляет поврежденный дух. Это только у Бога такая возможность, и Он ее нам предлагает. Но условия: возвратитесь. Я хочу обратить внимание, в любом государстве мятежники караются законом, без помилования. Мятежники караются законом без помилования. Это в Конституции обычно закреплено, друзья, а у Бога не так. Бог, прежде чем отправить в озеро огненное мятежников, а это будет когда-то, предлагает: «Возвратитесь, мятежные, я исцелю вашу непокорность». И чье сердце тянется к исцелению, вам есть сегодня возможность. Друзья дорогие, так вот хотел бы обратить внимание, вчера об этом несколько сказали, еще хочу сказать. Вот написано, Иоанн об этом пишет: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Называться – это легче, может быть, а вот по сути быть – это глубже понятие. И вот этого ищет Бог сегодня. И Он нам вот так говорит: «Дети». И к детям относятся все люди. Рассказывают такую историю. Был такой, ну, по преданию, святой в Египте жил, в горах жил, далеко уже старый был, но иногда спускался к людям со своим слугой-послушником. И вот так тоже спустился к людям, проповедовал, а потом обратно ворачивался в уединение, в скалы, в гористые, в горы. Ну и вот идет старый, еле движется, а послушник его молодой, ну быстрее, и идет по дорожке, опередил своего старца намного, так, метров на 200, может быть. А тут жрец идет навстречу, спускается, а дорожка узкая. И вот теперь этот послушник такой в своей заносчивости, что он тоже Богу служит, говорит: «Сторонись, слуга дьявола». Ну, тот ему палкой так ударил по голове, тот и в обморок упал. Ну и дальше идет. Теперь этого старца встречает. А старец ему говорит: «Приветствую тебя, в добрый путь тебе, брат мой». Он говорит: «Как ты меня называешь братом, когда я только что твоего послушника так ударил?» Он говорит: «Знаешь, братом я тебя назвал, потому что у нас у всех один отец. Мы все дети одного отца. А добрый путь тебе пожелал, потому что худым путем идешь». Так приобрел сердце этого человека. Друзья дорогие, и вот у нас Бог, Он тоже всех зовет с детьми своими и хочет, чтобы у нас отношения с Богом то были вот так по-отцовски. Иисус Христос пришел на землю и очень так конкретно, очень скрупулезно, от шага за шагом объяснял, что человек с Богом должен иметь отцовские и отношения, и дети, как он отец, а мы дети. Молитесь же так: «Отче наш, Отец ваш на небесах знает нужды ваши, помолись Отцу, который в тайне». И так можно было много и много перечислять, что Бог для нас Отец, так нам рассказывал Иисус Христос. Но при всем этом есть такая грустная действительность. Иногда дети Небесного Отца заслуживают быть названными мятежными детьми. Я просмотрел эту главу и думаю, когда этот стих только читаешь, думаешь: ну, Господи, не слишком ли сурово? Мятежными детьми ты назвал свой народ, своих детей. Но когда просмотрел грехи, я их сейчас некоторые перечислю, и не найдем ли мы себя среди мятежников, молодежь, дорогие? И если это так, то нам тоже нужно возвращаться. Один из грехов мятежников, уточняет эта глава, это грех распутства, 13 стих. «Ты отступила, распутствовала». Распутство. Распутство – это не только у пьяниц, не только те, кто пьют вино. Нет, нет. К распутству относятся такие грехи, когда у человека неустроенность в сердце. Неустроенность в сердце обязательно приведет к распутству. Грех своеволия. Когда, к примеру, церковь решает так, а я по-другому. Пресвитер проводит беседу, говорит: «Сестры дорогие, просвечивающаяся одежда нам не годится, не христианский это вид». Хорошо, просвечивающую снимаем, облегающую одеваем. Друзья, это распутство. Точно так же можно сказать про прически. Или членское собрание решает: «Завтра суббота, все на стройку, а братьев нету». Где братья? А я решал свои хозяйственные проблемы. Заявляет так. Друзья, это распутство. Это грех своеволия, когда уже печатью церковь поставлена, да? Решение принято, народ Божий помолился о благословении, а мы принимаем свое, мне не в ногу с вами, с народом Божьим. Это распутство. И это может выглядеть в разных областях жизни. И в общецерковной жизни, или в общепринятых принципах, и еще где-то. Но там, где распутство, друзья, рано или поздно, будьте уверены, это приведет к мятежу. И Писание не ошибается. Но Бог предлагает сегодня: «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». И может быть, кто-то уже устал в нашем собрании от вот такого постоянного, привычного непослушания, то мы вас зовем сегодня с покаянием к Богу, с исповеданием к Богу. «Возвратитесь, мятежные дети». Другой грех, который тоже в этом главе отмечается, и относится он не рано или поздно приведет к мятежу, это лукавство. Ты лукавствовала. Друзья дорогие, грех лукавства – это страшный грех. Когда человек старается выглядеть хорошо пред людьми, а внутри у него плохо, это лукавство. Ну, к примеру, если бы даже проповедник шел бы на проповедь, а внутри мира нету, покоя нету, с братом в ссоре, а шел бы тут и проповедовал, примиритесь с Богом, у вас должен быть покой. Это лукавый проповедник. И если кто-то стихотворением идет, и тоже так, а на сердце не полное неустройство, неразбериха, это лукавство. И если мы, друзья, это можно расширить список, и можно было много, я не буду больше говорить, но, друзья, если мы пытаемся выглядеть хорошо пред людьми, а внутри у нас плохо, и мы это прикрываем, не принимая старания, чтобы выправить внутренность, это лукавство. И Бог это причисляет к мятежу. И сегодня приглашает. Возвратитесь, мятежные дети. Не так должно быть. Своим ученикам Иисус Христос как-то конкретно сказал, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Фарисеи... старались, чтобы внешне, пред людьми, вот здесь должно быть красиво, вот здесь должно быть, ну так, все четко, а внутри это не важно. А Господь им сказал, вы гробы окрашенные, сверху красиво, а внутри кости гнилые. Друзья, если наше духовное состояние таковое, на общение или здесь, или дома, на собрание и стихи, и пение, и может быть даже молитва слух, а внутри кости гнилые, возвратитесь, мятежные дети. Я исцелю вашу непокорность. Не кару приглашает, предлагает нам Иисус сегодня, и Отец Небесный предлагает исцеление. Другой грех, он записан в 4-5 стихе, я его прочитаю. Друзья, не найдем ли мы себя здесь? Не будешь ли ты отныне взывать ко мне, Отец мой, ты был путеводителем юности моей? Неужели всегда будет он во гневе? И неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Вот это тоже ужасно. Говорить хорошо, Отец мой, ты путеводитель юности моей, разве не так? А делаешь зло и преуспевать в нем. Друзья, это относится к мятежу. Это противление Богу. И Бог за это, если человек не возвратится, взыщет. Что посеешь, будешь жать. Но сегодня Господь таким, который умеет красиво говорить, может быть, и Богу даже красиво говорить, благодарю тебя, Боже, что я не таков, как прочие люди, предлагает, возвратитесь, мятежные дети. Я исцелю вашу непокорность. Бог способен сделать из тебя человека, похожего на Иисуса Христа. Не было лести в устах его, и от слов его не отступали дела его. Такой наш был Иисус, наш старший брат. Он первородный между многими братьями. И такого образа жизнь и нам предлагает. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Еще в этом главе, 10 стихом отмечается, к мятежному тоже относится это грех вероломства. Когда обещали и не выполнили. Я, друзья, наверное, не ошибусь, что среди нас есть немало людей, и братьев, и сестер, и молодых, которые Господу обещали. Обещали тогда, когда нас грех мучил, и говорили так, Господи, я больше никогда этот грех не буду делать, ты мне только помоги избавиться от него. Обещали в
крещении, давая обет служить Господу и добрую совесть хранить. Обещали, когда что-то, может быть, хотели, давали обет Богу. Друзья дорогие, но если обещали или людям, или Богу, и не исполнили, это вероломство. И это уже относится, приравнено к мятежу. 14-й псалом говорит так, что тот может быть на высоте, кто поклялся хотя бы злому, а в немецкий перевод говорит, кто поклялся или пообещал хотя бы в ущерб себе и не отменил. А если ты пообещал в ущерб себе и передумал и не выполнил, ты сделал грех вероломства. А если привык обещать и не выполнять, а такое бывает, это уже болезнь духа, и от этой скверны надо избавляться. И Бог предлагает: возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Но Божья милость идет еще дальше. 17 стих. Упорство злого сердца. Настаивать на своем грехе. Когда человек встретил грех, может быть, грех обольстил, по неопытности споткнулся, и таких Бог зовет к покаянию. Но бывает в Божьей семье и другие дети, которые раз за разом на грехе настаивают. Полюбился этот грех. Ты упорствовала в своем грехе. Упорствовала, когда Бог уже звал, может быть, препятствия поставлял, и раз за разом предупреждал не делай, и посылал людей, которые говорили, тебе нельзя этого делать, и, может быть, сосед тебе говорит, да ты же верующий, ты разве можно так? А ты раз за разом лгал, скрывался, лукавил и упорствовал в злом деле. И вот такому человеку Бог сегодня говорит: возвратись, мятежный сын, возвратись, мятежная дочь. Я исцелю твою непокорность. У нас прекрасный Господь, прекрасный Спаситель. Друзья дорогие, подумайте, какой ценой куплено наше исцеление. Исцеление наше куплено кровью Иисуса Христа на Голгофе. Он смерть отдал, Он жизнь свою отдал, в смерть вошел для того, чтобы я и ты смогли быть исцелены вот от такого мятежа против Бога. И сегодня Господь нам так говорит и предлагает. Я хочу несколько остановиться еще на том, что значит возвратиться. Что значит возвратиться? Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Да, Бог всесилен, Он может исцелить всякую скверну духа, болезнь духа, души и тела, все может исцелить. Но у Бога условия. Не всеобщее прощение такое, а все с условием. Не всем подряд. Потому что в Исаии 26 главе 10 стихом написано: если нечестивый будет помилован, не научится он правде, он будет злодействовать и в земле живых, в земле правых. Поэтому Господь только покаявшихся, только возвратившихся исцеляет, остальным попускает идти по своим собственным путям, ну а потом и жатва придет. Так вот, что значит возвратиться? 13 стих нам объясняет: признай только вину твою. Это первый шаг возвращения. Признай только вину твою. У нас общение было вчера, было сегодня. И я хочу так сказать, если с этого места, или там стихотворение, кто рассказывал, или пение звучало, и назывался какой-то грех, или какой-то порок, и если это задевало вашу внутренность, вам приходилось опустить голову, или, может быть, внутри содрогнуться, будьте уверены, это ваша зараза, это ваша болезнь. И вот теперь Писание предлагает: признай свою вину, признай. Может, это в целомудрии, нарушение, может, это в воровстве, может, это в обмане, в лукавстве. Перечень грехов очень большой, мы не способны его даже сегодня все перечислить, но ты знаешь свою беду. И Господь тебе говорит, лично тебе, признай только вину твою. Это первый шаг для твоего исцеления. Если ты хочешь полностью, без остатка быть исцеленным, без остатка ты должен признаться в своей беде, в своей вине. Друзья дорогие, иногда так приходится выслушивать такие исповедания. Вы знаете, меня дьявол попутал, поэтому я вот там и там споткнулся. Если бы он меня не искусил, я бы не был такой грешник. Друзья, до конца признал человек свою вину. Нет, не до конца, лукавство примешал и от мятежа не избавился. Не избавился от мятежа. У дьявола профессия такая, и оставьте его в покое. Пусть он и искушает, и все сделает, получит по своему делу. Ну а вы-то, вам предлагается, возвратитесь, мятежные дети, признай только свою вину. И если мы способны сегодня пред Богом назвать грех своим именем, признать свою вину, друзья дорогие, будьте уверены, Бог способен дать вам исцеление. И все будут тысячи падать около вас, а вы останетесь стоять, способны для вечной жизни. И тысячи будут совсем вести другую жизнь, а вы будете в силах вести святую жизнь, потому что Бог дает исцеление. Признай только вину свою. Другой шаг, следующий. Когда человек признает свою вину, Бог предлагает ему сокрушаться. Сегодня уже брат об этом говорил. Стыдиться, сокрушаться о своей вине, о своем грехе. Друзья дорогие, в нашем понятии зачастую у человека так понимание, что стыд – это чувство прилагательное. Ну, стыдно, стыдно, не стыдно, ну и ладно. Пришло стыдно, ну хорошо, не пришло, ну вроде беды большой нет. Неправильно понять. Писание говорит в повелительной форме: стыдись, сокрушайся. И хочу прямо сказать, есть люди, которые делали грех и не стыдятся. Состояние этих людей очень плохое. Иногда человек хвалится, а мне не стыдно. Чего ты меня обличаешь? А меня совесть не обличает, мне не стыдно. Друзья дорогие, состояние такое духовное очень-очень плохое. Хуже грешника. Хуже неверующего человека на улице. Тому хоть стыдно, когда он там ругается, и то бывает, говорят, вот я бы тебе сейчас сказал, ну вот этот человек не дает, в присутствии его не буду, совесть там работает, стыдно. А бывает в наших кругах не стыдно. Стыдиться, сокрушаться – это второй шаг возвращения. Стыдись. Второй стих этой главы говорит как обвинение мятежным. Ты отвергла стыд. Ты отвергла стыд. У тебя лоб бесстыдный такой. Стыдись. И когда читаем уже 25 стих, принято слово: мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом. Братья, сестры, молодежь, дети, кто грешил пред Господом, постыдитесь, признайте свою вину, постыдитесь, а если стыда нет, бейте тревогу, просите у Бога покаяния. Просите, чтобы он дал вам. Я знаю, в одной церкви так одной женщине раз подошли. Вам вы вот столько посещаете, вам бы надо покаяться. Она говорит, а меня не обличает. Другой раз так увещевали, вам бы покаяться надо. Она говорит, а мне не стыдно. Я живу, как все, мне не стыдно. Ну, молились за нее, постились, а потом посетил, видимо, ее Господь тревогой. Ну как так? Писание говорит, что должно быть стыдно, а мне не стыдно. Что мне делать? Бога-то признаю и вину за собой знаю, а просто не стыдно. Грехи-то есть, ум-то понимает, что грехи есть. А почему мне не стыдно? И вот, знаете, решила, буду поститься. Это неверующий человек, ни разу не покаявшийся. Буду поститься. 3 дня постилась. Молилась Богу, Господи, дай мне переживание за мои грехи. Но Евангелие Твое так говорит, а у меня внутри по-другому. Дай мне покаяние. Посетил Господь. Друзья дорогие, и хочу всех увещевать, если вам не стыдно за ваши грехи, с вами очень плохо. Бейте тревогу, молитесь Богу, поститесь, просите у Бога, чтобы посетил ваше сердце. Посмотрите, в присутствии Божьем никто не мог устоять. Святые пророки падали на лицо свое, и было стыдно за свою жизнь. Помните Исаия? Увидел Бога, упал на лицо, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. Точно так Моисей пал на лицо свое, закрыл лицо свое, боялся, стыдно, потому что мы люди, а Бог свят. И вот Господь предлагает нам, чтобы мы с вами возвратились. Возвращение вот так. Первое. Признай свою вину и сокрушайся. Признай, что ты сам по себе не способен ни к святости, ни к добру. Ну, а потом возвращение имеет и 3-ю стадию – это послушание. Признал свою вину, за прошлое стыдно, а теперь слушаюсь Господа. Вот мы идем к Тебе, ибо Ты, Господь, Бог наш. Друзья, каких отношений Бог хочет с нами? Я 2 назову, они основные, они идут через всю Библию. Бог хочет с человеком таких отношений, что Он нам Отец, а мы Его сыновья. И Иисус Христос как старший, первородный среди многих братьев, а мы как младшие братья из Божьей семьи. И второе, что Бог постоянно тоже ищет, это чтобы мы все делали во имя Иисуса Христа. Чтобы все делали ради Иисуса Христа. Знаете почему? Потому что сам Бог Отец все сделал ради Иисуса Христа. Так возвещает нам Евангелие. Все на небе, на земле, все ради Иисуса Христа, ради Сына Божия. И нам с вами теперь Бог предлагает войти вот в этот план Божий. Ты тоже можешь стать сыном, дочерью Иисуса Христа. Возвратитесь, мятежные дети, какой бы грех вас там ни мучил до этого. Может, покаяние уже у вас позади, и крещение тоже, но в ряд мятежников успели встать, возвратитесь, исцелит Господь вашу непокорность, и вы можете войти в этот план Божий, все делать ради Иисуса Христа и быть детьми Божьими. Бог для этого исцеления употребляет средства. Я хочу некоторые напомнить, одно из средств – это Божья милостивость. Вот знаете, по-человечески – с мятежниками, с грешниками надо обращаться по-грубому. Карать, наказывать, бить. А вот Бог по-другому. Бог по-другому. Милостивость. И если даже Бог какие-то удары судьбы применяет, то только из милости, ища покаяние человека. Я хочу вспомнить одного человека, верующего человека, это Иона, вы все его помните. Он позволил противление Богу выказать в своей жизни. Бог сказал ему, иди в Ниневию, а он не согласился, а побежал в Фарсис. Друзья, все, наверное, многие с детства знают эту историю, как Бог приобрел сердце Ионы. Он и бурю послал. И будил его уже капитан корабля. Не сразу Бог ему сказал, ну что ты ложишься спать? Дал ему поспать немножко. А потом капитан разбудил. А потом и он уже должен был все-таки признаваться, что он верующий. И вот попросил, чтобы в море бросили. Наказание как бы сделали, друзья, бываем мы тоже с таким сердцем. Господи, накажи меня за мой грех, вот тот и тот. Друзья, это не исцеляет. Нет, нет, Божье наказание не исцеляет. Исцеляет покаяние. И когда уже в чреве кита, там Иона покаялся, вот там начало приходить исцеление. Не думайте, что если вас судьба бьет или ударит еще крепко, что вы исцеление получите. Нет, нет. Признай свою вину, сокрушись пред Богом. Вот там ты получишь исцеление. А наказания Божьи, они просто ведут к сокрушению, если уж упорное сердце, но Бог иногда применяет. Но я никому не хотел бы, чтобы кто-то себя до этого доводил. Никому не хотел. Друзья, что еще Бог? В этой главе написано, что Бог для того, чтобы возвратить мятежных детей, не только свою милостивость свою употребляет, Он еще дает добрых пастырей. Вчера брат немножко сказал об этом, чтобы мы не ожесточались. Бог нам дает родителей, собрания вот такие, церковь. Да, и в этом главе, в 15 стихе, тоже пророк об этом говорит. Мятежные дети, а Бог-то вам добрых пастырей посылает. Молодежь, дорогие братья, сестры, дети, и вам Господь послал в церкви и пресвитеров. И вот это молодежное общение, и еще некоторые моменты, которые я не в состоянии перечислить, где вам встретился добрый человек, Божий человек, и звал вас на добрый путь послушания Богу, добрых пастырей. Возвратитесь, мятежные дети. Хотел бы, чтобы мы не забыли ни доброту Иисуса Христа, ни Духа Святого, работающего в сердцах наших, ни добрых пастырей наших, а некоторые и жизнь свою отдали для того, чтобы мы вот такую могли иметь свободу. Друзья дорогие, но возвратимся к Господу. Он исцелит непокорность нашу. Я сегодня особо хотел обратить свое слово к тем, кто устал от своей мятежной, безбожной жизни. Может, кто отлучен церковью, устал от своего отлучения, от того, что удален от народа Божия, семьи Божьей. Может, кто думает так, что Бог его уже не примет, к таким хотел обратить свое слово. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю непокорность вашу. Может быть, в нашем собрании есть и такие, о которых все думают, что они хорошие. Они внутри себя знают, что они испорченные, и Богом непрощенные люди. И к вам звучит это слово. Признай только вину свою. Приди с сокрушением к Богу, и Бог примет тебя. Я исцелю вашу непокорность. Какой у нас будет ответ на Божий призыв? Пророк вот так пророчески произнес: «Вот мы идем к Тебе, ибо Ты, Господь, Бог наш». Это пророческое слово, но оно про тебя ли и про меня ли? Вот мы идем к тебе. Об исцелении по-разному кричали, по-разному просили. Помните, некоторые в Евангелии описано, некоторые кричали громко: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Их заставляли молчать, считали, что они неправильно делают. Они еще громче кричали, но Иисус не считал, что они неправильно делают. Останавливал всю толпу, заставлял приводить к себе, и уходили они от Иисуса исцеленные. Может, сегодня кто готов вот так кричать: «Иисус, Сын Давидов, я нуждаюсь в милости, помилуй меня!» Я бы ты не сидел здесь впереди, на балконе, в хоровой площадке или еще где-то за балконом, за колонной, может быть, спрятался. Господь готов исцелять тебя. Были те, которые скромно просили. Прокаженный так скромно, или мытарь в храм зашел, он так, не смея поднять глаз к небу, молился: «Будь милостив ко мне, Господи». И таких тоже Господь слыхал. И, может быть, кто-то по скромности своей готов покаяться, но вот так смелости не хватает, мы вас зовем сегодня. Возвратитесь, идите к Христу. Хочу прямо сказать, друзья, свое раскаяние нужно открыто заявить и Богу, и людям. Вспомните блудного сына. Когда он пришел в себя, он сказал: сам себе, да, вот там у отца хорошо, а мне здесь так плохо. Созрело решение, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, согрешил я пред небом и пред тобою, недостоин называться. Но если бы у него вот в этих переживаниях все осталось, друзья, ничего бы не поменялось. И вот так может случиться и здесь, кто-то сидя в рядах, и в переживаниях, да, я грешник, да, я мятежный, дочь или сын, да, я вот такой, у меня было вероломство, у меня было лукавство, у меня мой грех, да, я знаю, ой, как плохо. Но на этом и домой поехал, не признавши свою вину, не так, как блудный сын, ничего не поменяется. И поедете домой, и грех будет прогрессировать. И если вы в день делали один раз этот грех, то теперь будете делать два раза, а потом три раза и больше. Друзья, Бог зовет. Возвратитесь, встану, пойду к отцу моему. И в нашем собрании этот призыв звучит. Я хочу сказать, что у некоторых Писание так говорит, что грех, порок, ну как пятно у Неймана. У Неймана проказа было пятно такое, что рукой можно было закрыть. Так там написано. Небольшое пятно, но все же проказа. И если бы он не нашел исцеления, со временем не только сам больше еще стал бы прокаженный, а способен был бы и других заражать. Бывает проказа намного больше. Уже у Гиезия, да, вы помните эту историю, у него весь прокаженный. Но сегодня Господь всех зовет. Всех зовет. И у кого мало. Пятно спрятанное, которое утаить можно. Или уже много, что и утаить нельзя. Господь всех зовет. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Поэтому и в нашем собрании я хочу сделать простой призыв. Если кто чувствует, что у него грех за душою, непрощенный, вина есть, предлагаем вам, пройдите вперед с покаянием. Мы готовы вместе с вами молиться. И даже если Господь не сразу ответит на вашу молитву, я все равно хочу убеждать, настойчиво будем просить в покаянии, чтобы Господь простил вас. Мы с братом Сашей однажды посетили на Кавказе одну дальнюю группу. Ну, собрание хорошо прошло. А после этого стали знакомиться с теми, кто был в собрании. И вот одна история, она мне так запомнилась, одна сестра рассказала за себя. Я, говорит, дочь верующих родителей. И воспитывали меня по-христиански, и страху Божию учили, и песни учили петь, и Богу молиться я умела. Когда я выросла и стала в молодежном возрасте, мне хотелось учиться. Я очень хотела стать учительницей. Ну, а тогда была атеистическая настроенность в государстве, и мне предстал теперь выбор – или вступить в комсомол, и потом в училище педагогическое, институт, или остаться верующей, ну, и не иметь такого образования. Я с борьбою, не так легко мне далось решение, но я принял решение – стану учительницей. Я изменила воспитанию родителей, я изменила Богу, я вступила в комсомол, а потом получила образование, стала заслуженной учительницей края. У меня много наград, я детей учила, что Бога нету, и так доработала я до пенсии. Не особо тревожило меня и мое сердце. А потом случилось так, что в нашу деревню, где я теперь жила, где работала, приехала палатка евангелизации. И когда там стали наши друзья петь те гимны, которые я знала с детства, и читать Евангелие, которое так знакомо, это затронуло мое сердце. Но мои грехи, моя измена Богу. Я пришла домой, я стала каяться. И она нам так сказала: «Братья, Вы знаете, я полгода каялась пред Богом. Так вот, эта сестра нам рассказала, полгода длилось мое покаяние. И только по истечении полугодовых слез, просьб, постов, молитв, ходатайств в церкви, Бог дал мне прощение. Я потом писала своим выпускникам из школы: простите меня, что я вас учила, что Бога нету. Есть Бог, и Он грехи прощает. И меня простил. Простите, что я лгала вам, что я обманывала вас. Простите, что я вот так вот, я знала, на истину клеветала. Друзья дорогие, ну вот одно свидетельство. И таких мятежников Бог исцеляет. Поэтому хочу в нашем собрании так и к молодым, и не только, и к духовно больным, и не только, всем звать вот так и сказать, кто готов к покаянию, кто готов признать свою вину, встанем, пойдем к Отцу своему. Господь вас зовет, лично вас зовет. Вставай, скажи Богу, виновен пред тобою. Книга Деяний апостолов, 17 глава. Там написаны такие слова: «Итак, оставляя времена неведения, Бог всем повсюду повелевает покаяться». Друзья, не так. Вот комок к горлу – это не главный признак, что тебе надо покаяться. Главный признак, когда можно узнать, что надо покаяться перед Богом, если есть сознание, что ты перед Богом неправ, что ты сделал грех, если не покаялся за него, не простил Бог тебе этот грех, то Бог тебе повелевает: покайся перед Богом. Открыто или скрыто, всяко бывает, но так хочу сказать, что кого Господь здесь побуждает выходить, первый ли раз или обновиться в покаянии, мы вас зовем и умоляем: примиритесь с Богом, возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Такой у нас добрый Господь. А нас ли это слово? Вот мы идем к тебе. Мы сейчас встанем, будем петь псалом, хор будет петь, а каждый будет размышлять, не он ли из мятежных детей. 375-й. Последний призыв раздается еще. Хор будет петь в полголоса. Мы все встанем.
хор продолжает петь.
Ты стоишь обновленная, святая.